Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Нынешнее послание стало 16-м для президента, 26-м за историю современной России. Наступивший 2020 год Путин назвал рубежным, подчеркнув, что перед Россией стоят прорывные исторические задачи. Некоторые итоги в блиц-режиме подведем. Алексей Красильников, Алексей Тимофеев в студии. Леша, приветствую.
Да, привет тебе и нашим слушателям. Но действительно, ежегодное послание состоялось. Обновление власти, конституционные изменения, демография, цифровизация, инвестиции, вопросы семьи, материнства и детства. Это лишь часть из тем, которые были подняты президентом в рамках вот этого ежегодного формата. Там понятно, что в новостях очень часто следят за хронометражом, да, в каждый год меряют, а вот прошлый год было короче
побольше,
собрание,
поменьше,
а вот поменьше. Но больше часа выступал президент перед парламентариями, собравшимися в этот раз. Мне показалось, может быть, по атмосферу, но по темпу мне показалось очень динамично. Очень динамично, очень тезисно.
Мне показалось, было желание слишком многое охватить. И поэтому, да, поэтому вот, если ты обратишь внимание, области, которые были затронуты, очень разные, и их значительное количество. И ты понимаешь, что некоторое нужно было, исходя из ожиданий, упомянуть. Некоторое — это вот общий тренд года. Некоторое что-то, видимо, уже было в домашних заготовках. От этого ощущение, что очень большой объем.
Ну да, объем действительно большой, но я повторюсь, вот мои персональные ощущения, что очень динамично. Действительно, за счет, наверное, количества тем, которые поднимались.
Поэтому предлагаю. Да. Прям тезисы.
Да. Но после приветственных слов, собственно, да, традиционно послание начинается с приветственных слов президента, и вот сразу после них Путин обозначил, что содержательную часть хотел бы начать именно с демографических проблем, и мне кажется, что это символично.
Судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет. Зависит от того, сколько детей родится в российских семьях. Через год, через 5-10 лет. Какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, в очень сложный демографический период. Семьи это сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия.
Ну вот обычно, знаешь, когда есть какой-то перечень, говорят, что первый по списку, а не по значимости, mm-hmm. да, на мой взгляд, собственно, тема демографии, сколько людей должно жить в России, и, конечно, не менее важный вопрос, как будут жить эти люди, но вопрос численности населения действительно является ключевым для современного этапа Российской Федерации. Вот я посмотрел буквально там пару дней назад глава Минтруда Максим Топилин дал такое развернутое широкое интервью, в котором он тоже поднимал эту тему, и это понятно, потому что министерства и ведомства готовились. 13 января президент встречался с профильными министерствами и ведомствами для того, чтобы получить более подробную информацию как раз для ежегодного послания. Так вот, что говорит глава Минтруда. У нас продолжает сокращаться численность женщин активного репродуктивного возраста. Количество женщин репродуктивного возраста продолжает снижаться. Ну, почему? Все понятно. 90-е
Ты знаешь, это
годы...
здесь выглядит даже не то чтобы проблемой, а как вот фундамент, что ли. Это не объяснение, не оправдание, а это реальность, из которой нужно исходить.
Да,
и на этом строятся уже вот все последующие тезисы.
Да, потому что тут есть очевидные там исторические предпосылки. Mm-hmm. Мы все прекрасно помним и 80-е, и 90-е годы. В общем, я напомню, что указом президента поставлена задача вот в рамках нацпроекта демография, довести коэффициент рождаемости до 1,7 на одну женщину к 2025 году. Вот, это, собственно, суммарное число рождений на одну женщину, угу. да? Ну, понятно, что 1,7 это
средний.
17
детей на 10 женщин.
да, совершенно верно. Звучит внушающе, 17 детей на 10 женщин. Значительная часть послания президента касалась вопросов образования, не только, кстати, высшего и специального, да, но и школьного, и, на мой взгляд, это тоже очень важная составляющая. От президента прозвучали конкретные и очень вот такие прикладные предложения. Вот в частности, Владимир Путин предложил выделить федеральные деньги, чтобы обеспечить младшеклассников с 1 по 4 класс школьников бесплатным горячим питанием в школах.
Чтобы организовать бесплатное горячее и, подчеркну, здоровое питание, предлагаю направить средства из трех источников – федерального, регионального и местного. Но вопрос не только в деньгах. Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, безусловно, качественными продуктами. Это, конечно, потребует времени. Но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.
Ну, важная же история. Важная,
я бы зацепился еще за слово «качественное», потому что сколько было историй за последнее время относительно того, какие скандалы, страшные вещи, страшные в прямом смысле слова, происходят в отдельных регионах именно с детским школьным питанием.
Ну, и помимо вот страшных историй, есть менее страшные. Например, мой ребенок, который ходит в московскую школу, жалуется на качество питания с точки зрения, ну, там вкусно-невкусно, знаешь.
У меня просто... тоже иногда просто это я не ем, это я не ем.
Это невкусно там и так далее. Я бы, знаешь, на что здесь обратился? Обратил внимание. С одной стороны, действительно, проблема важная, глобальная. С другой стороны, слушайте, ну а где работа ведомства? Почему президент должен говорить о том, что дети младших классов должны нормально, качественно питаться в школах?
Это основа, это базовая. Но в любом, у нас реально всегда так в стране. Вот главный человек, ну как, неважно, как он называется, царь, там, не знаю, председатель.
Генсек,
Генсек, да-да-да, или президент, в конечном счете, и с него спрашивают, ну как сказать так вот, на кухонном уровне. И он отчитывается.
Да. Но вот будем надеяться, что эта программа будет реализована в самые кратчайшие сроки, потому что ни для кого не секрет, что в России есть еще школы, где не просто нет условий для качественного питания. Да, туалет уж, простите, на улицу, да, с дыркой в деревянном сарае. Вот эти проблемы, конечно, безусловно, требуют особого внимания и очень такого скоротечного решения, да, и это важно, правда. Еще один вот чувствительный вопрос. Возможность устроить ребенка в ясли. Об этом говорит президент. Однако регионы плохо справляются с поставленной задачей. Путин даже пожурил губернаторов и сказал, что так работать нельзя.
Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в ясли. Однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест создано всего 78. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысяч. На остальные до сих пор не получена образовательная лицензия. Значит, такие ясли не готовы принять детей. Уважаемые главы субъектов Федерации. Дорогие мои коллеги, ну нельзя так работать. Ну вы чего? Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, но тем не менее это нужно сделать. Нужно наверстать этот пробел.
Но в огромной стране территориально, да, масштабно, не хватает детских садов. Что, нет площади, что ли, для того, чтобы построить новые сады? То есть правительство там, да, делает, с одной стороны, все для того, чтобы люди рожали, да, появлялись дети.
А что потом? Проявить эту вот самую заботу о детях, которые есть? Я бы здесь, может быть, немножечко вперед забежал относительно того, что в регионы дано указание создавать еще и дополнительные бюджетные места в высших учебных заведениях. Да, то есть это вот так вот, таким трендом. Но думаю, к этому еще подойдем чуть позже.
Верно. Ну вот тема семьи, материнства и детства стала такой важной. С нее начинал президент свое послание. Путин также объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребенка. Это тоже стало такой в какой-то степени сенсационной новостью. Напомню, что ранее материнский капитал выплачивался только при появлении второго ребенка. За третьего там землю в регионах дают. А в Москве, кстати, не дают.
Вот. Не отказался от землицы московской?
Я бы взял и подмосковную, или в Рязани, понимаешь, где угодно. Но вопрос как? Так вот... И здесь очень важно вот этот закон о том, что материнский капитал теперь будет доступен при рождении первенца, вступил в силу уже с 1 января 2020 года.
Вот этот момент тоже, кстати, несколько раз звучал. Некоторые указания, предложения, предлагают, но звучали, что вот уже, мол, с 1 сентября там, 2019 года, с 1 января 2020, мол, все уже должно работать.
466 617 рублей. Это сумма материнского капитала, который постоянно индексирует. И надо сказать, что программа материнского капитала по предложению президента России будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года.
Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. С учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.
Ну, вообще, надо сказать, приличные деньги, конечно, да?
Ну, учитывая, что материнский капитал — это не так себе на карманные расходы, это есть, да, вот на улучшение жилищных условий, на образование.
На ремонт или на пенсию, угу. Да. Вот, там есть ограничения по тому, как родители, мама может распорядиться вот этим капиталом. Ну что, я предлагаю тогда еще послушать президента, который отметил, что во многих семьях сложная материальная ситуация, так как мамы не могут выйти на работу, пока дети не пойдут в школу. Надо сказать, что и потом, если детей много, то очень сложно выйти на работу, потому что дети...
Давай просто представим, вот три ребенка рождаются. Пусть, допустим, там с чередованием в год, в два, сколько времени мать без работы?
Я могу тебе... Ну, я не буду хорошо о личном опыте, но проблема в том, что когда дети идут сначала в садик, они начинают болеть.
Да, абсолютно. Да, нужно брать постоянно больничные отгулы.
Первый год-полтора это такая традиционная история. В этом нет ничего страшного. Иммунитет привыкает. И потом в школу, когда идет, эта история может повториться.
Вот
да.
Я поэтому говорю, вот последовательно все сложите, да, получится приличный промежуток времени.
Совершенно верно. В общем, семьи с очень низкими доходами смогут уже с этого года получать выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, но это касается только малообеспеченных семей. Mm-hmm. На первом этапе размеры выплат составят половину от прожиточного минимума, это около 5,5 тысяч рублей.
Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем уже с 1 января текущего года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией. В каждом субъекте федерации доходы могут разниться. Выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума. 5,5 тысяч. И если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, и будем выплачивать со следующего года уже целиком, в каждом регионе по-разному, будем выплачивать полный ПМ. Это 11 с лишним тысяч.
Вот с прожиточным минимумом существует на одного человека в семье существуют проблемы, вот с которыми сталкиваешься не понаслышке. В чем дело? Дело в том, что некоторые, немногие, но некоторые люди специально рисуют себе или покупают фальшивые 2 НДФЛ-декларации. Mm-hmm. Специально, намеренно снижают уровень дохода для того, чтобы попасть в льготную категорию и получить те самые выплаты. А на самом деле его зарплата, его доход гораздо больше там прожиточного минимума на члена семьи. Да? И он таким образом идет на подлог, на фальсификацию, и получает льготы. Деньги уходят из бюджета, с одной стороны. А с другой стороны, есть, например, семьи, в которых там на 1000 рублей, например, превышает прожиточный минимум, а мы понимаем, что это 1000 рублей, там это не такие несущественные деньги, но он уже не попадает под льготную категорию. И здесь, конечно, тоже есть проблемы, на которые стоит обратить внимание.
Я бы все-таки здесь еще тоже упомянул, что это вот все выплаты дополнительные, просто выплаты, которые планируются, ожидаются, это серьезная нагрузка на бюджет. И вот тут нужно было видеть лица некоторых министров, которые, видимо, уже просчитывали, как придется дальше с бюджетом поступать.
Таблица Excel.
Да. Потому что эти деньги откуда-то надо брать в обязательном случае, а бюджет тоже не резиновый.
Совершенно верно. Но вот в рамках темы повышения благосостояния граждан и увеличения реальных доходов президент подчеркнул, что необходимо расширять практику социального контракта, который должен стать крепкой основой для повышения доходов россиян. Вот в рамках контракта государства, что такое, да, этот социальный контракт? В рамках этого документа государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела.
То есть некая помощь, но не в денежном выражении, а
и в денежном.
Но и в виде услуг или помощи для того, чтобы как-то продвинуть свою собственную жизнь и в плане карьеры тоже.
Ну вот, предлагаю перейти еще к одной теме. Цифровизация, интернет и так далее. Тоже много, кстати.
А не находишь, что затерялась как-то вот за социальными проблемами цифровая история?
Просто как бы социалка-то, понятно, важнее, понятнее, и к ней более пристальное внимание обращено по понятным, опять же, причинам, да? А интернет как бы, само собой, как про воздух говорить, что про него говорить, когда мы там дышим.
Ну, слушай, я недавно только первый раз увидел социальную рекламу относительно того, что научите стариков интернету.
Да,
так что этот момент не такой, чтобы неважный. Это наоборот тот момент, который упростит очень многие вещи.
Абсолютно верно. Это очень важная тема, потому что поскольку там действительно многие социальные, там, экономические отрасли переходят на цифровую сторону.
Да банально в поликлинику
сторону.
Записаться.
Совершенно, да, да.
Такая вот есть и совсем простая вещь.
Что-то с пенсией там со своей, обратиться в банк и так далее. Все через интернет, поэтому, конечно, это важно. Но вот президент, я обратил внимание на то, что Владимир Путин в своей речи употреблял много неологизмов, стартап от него там прозвучал, еще такие всякие слова, да. И вот в рамках предложений по цифровизации экономики, не только в крупных сегментах экономики, но и в прикладных, президент заявил, что уже на следующий год во всех школах должен появиться высокоскоростной интернет для улучшения качества обучения.
Сейчас практически все школы России подключены к интернету. В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объеме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребенка.
Да, еще одна тема, касающаяся интернета, это предложение президента сделать бесплатным интернет для социально значимых онлайн-сервисов.
Повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня и интернет. Причем Россия одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы. В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет». По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.
Ну вот возникает вопрос, а что же это за социально значимый онлайн-сервис? Я так понимаю, что это, конечно же, госуслуги, да, и, наверное, банки, банковские сайты.
Вот для... Я посмотрел бы, как банки к этому отнесутся. А во-вторых, мне вот интересно, как это технически будет реализовано. Это как, вот что на этот сайт можно зайти, и трафик не засчитывается, а на другой зайти, и трафик засчитывается?
Нет, я думаю, что технически это может выглядеть компьютер, как телефонная будка, знаешь. Где-то
вот
стоит компьютер стационарный, за который можно сесть, зайти в интернет и так далее. Это мое предположение.
Монетку будут бросать вот это вот с ниткой.
Не, бесплатный. Нет, монетки уже бросать
не будут. Это если ты вдруг решил зайти не на госуслуги, а, не знаю, на DOS-услуги.
Ну да, да, DDoS. Не знаю, это мое предположение. С другой стороны, если сейчас там цифровое телевидение есть в каждом доме, соответственно, есть там оптоволокно, да, через которое подается не только телевизионный сигнал, но и интернет-сигнал, понятно, то, может быть, как сейчас захочешь, если ты не оплатил, например, да, интернет у себя из дома, то тебе как бы интернет работает, тебе покажут окно, что надо оплатить услуги. Ну и, соответственно, некоторые сайты, видимо, не будут попадать под этот трафик. Но это в качестве предположений. Понятно, что это наши догадки. Ну что, еще важный блок, конечно, это макроэкономический. Прямой заслугой правительства и Банка России российский лидер назвал стабилизацию цены, низкую инфляцию, которая сейчас составляет менее 3% при заложенных 4%. Российский лидер добавил, что если на некоторые товары цены выросли на значение выше инфляции, то в среднем показатель, несмотря на это, находится вот на предсказуемо низком уровне. Это хорошо, но успокаиваться при этом не стоит, говорит президент. Необходимы структурные изменения для того, чтобы вот эту тенденцию по предсказуемо низкому уровню инфляции закрепить.
Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Вновь подчеркну, это важнейшая задача правительства и Центрального банка. Для ее решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение ее эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года, ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году.
Да, ну, речь шла не только там о больших инвестициях, но и о малом и среднем бизнесе. И понятно, что, по крайней мере, вот из деклараций президента, декларации, в смысле декларируемых каких-то тезисов, власти намерены делать многое для того, чтобы обеспечить и безопасность, и стабильность развития малого и среднего бизнеса, обеспечить долгосрочный приток инвестиций. Это, конечно, действительно важнейшая тема.
Я бы здесь единственное добавил, вот относительно повышение цен. Все-таки хожу сам в магазин и вижу, что пару растут и больше, чем на 3%. Я понимаю, что инфляция считается несколько иначе, но вот эта усредненка, она, конечно, все очень портит, потому что продукты в цене растут, и это мы говорим по Москве, где, может быть, не так сильно и не так серьезно это бьет по кошельку. Для каких-то других регионов это может быть серьезным моментом. Мы помним, что показатель бедности — это 50% на продукты.
Да, да, да. В общем, президент говорит, что федеральный бюджет в 2019-м вновь стал профицитным. Отмечает, что не надо считать изменения в макроэкономике отвлеченными для рядового гражданина величинами. Они прямо связаны с жизнью каждого, и это тоже совершенно, совершенно очевидно. Ну что, еще успеем поговорить про социальную сферу. Владимир Путин в послании заявил, что в России можно будет официально получать лекарства, которые пока не имеют официального разрешения, чтобы люди не оказывались в безвыходной ситуации. Это важнейшая тема, которая волнует многих, очень широко обсуждается, и она понятна и важна даже для тех, кто здоров, потому что, конечно, мало того, что я оказался в таком, ну, в больном состоянии, да, и физически.
Еще и не знаешь, где
еще
купить
и не
лечение.
Знаешь, да, или там не просто не знаешь, а попадаешь под какую-то уголовную статью, покупая лекарства просто для того, чтобы там облегчить свое существование.
В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе, чтобы путаницы здесь больше не было. Также уже принято законодательное решение, которое позволит официально и централизованно ввозить отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения. Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители, особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать.
Трендом уходящего года стала забота об окружающей среде и об экологии. Президент не обошел эту проблему вниманием. Экологические проблемы Путин назвал общим для всех вызовов глобального развития, призвал граждан и предприятия ответственно относиться к окружающей среде от раздельного сбора мусора до снижения выбросов в атмосферу. Загрязнитель платит, таков тезис, да, если и такая попроще, да. Ключевая формулировка.
Ну, здесь тоже стоит, наверное, продолжить и напомнить, что вот эта тема, это действительно, как ты правильно сказал в начале, эта тема продолжительная. За последние полгода она стала вот на первых прям местах, в любой ситуации. Даже вот я вот делал ставку своеобразную, вот упомянут ли об экологии в новогоднем поздравлении. А-а-а. Нет, вот там про это не было. Продолжим после выпуска новостей, там и про историю, и про будущее нашей страны. Алексей Тимофеев, Алексей Красильников. В студии.